Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что сегодня наш собеседник Алексей Барыкин, режиссер, сценарист, продюсер, доцент Казанского государственного института культуры, автор документального фильма «Осанна», посвященного великой княгине Елизавете Федоровне, замечательной русской святой. А документальный фильм «Осанна» вы можете найти на YouTube-канале «Радио Вера». Зайдите на наш сайт radiovera.ru, там найдете ссылку на YouTube-канал. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот почему именно документальный формат? Я понимаю, что это трилогия, это документальная трилогия, часть про Казанскую икону, ее история, это фильм про Елизавету Федоровну «Осанна» и вот готовящийся к выходу фильм про патриарха Ермогена. А почему все-таки вот документальный формат, не игровой?
Но тут есть несколько факторов. Во-первых, это не совсем документально, это то, что у нас, так сказать, в терминологии нашего Министерства культуры называется спецпроект. То есть, это документальный материал, но при этом там декорации, при этом там актеры. И хотя наши актеры, сейчас мы дойдем до этого, да, они не перевоплощаются в образы, они все-таки рассказчики, но, во всяком случае, это рассказчики в образе и в атмосфере своего времени. То есть, у нас павильоны, в которых построены большие декорации, достаточно точно воспроизводящие атмосферу конца 19-го, там, начала 20 века. Вот. Элементарный первый ответ к тому же, игровой фильм – это, бюджет в 200 раз больше. Что мы... Может быть, я бы и хотел бы снять игровой фильм, но мы не могли это сделать. Как? Вот. Но есть и другой еще момент. Если вот говорить о православной церкви, она ведь не одобряет истории о святых, снятые, скажем, лицедеями, да, актерами. В отличие от...
Почему?
А вот представьте себе, это очень интересно, впервые я столкнулся и потом видел во многих местах. В отличие от католиков. То есть, с точки зрения католиков, без проблем, вот ты актер, ты играешь Христа, ты играешь Деву Марию, там, так сказать, айда, поехали, да? Вот.
Да, у нас Паул Сорентин, пожалуйста, Папа Римский там святой.
Да, я тоже не о таких фильмах-то я и не говорю, которые уж такого еще в ироническом контексте, да, это делают какой-нибудь, не знаю, Код да Винчи. Вот. В православной церкви, если актер отважился играть даже не то, что Христа, да, а отважился играть святого, это что же у тебя за гордыня? Ты настолько уверен, что ты сможешь передать вот эти вот чувства, не сфальшивить, не передать этого человека, как бы, не так, как угодно Господу. Ты вот в этом уверен, что ты это сможешь сделать, да? Это, великий грех гордыни. Это то, что я слышал там ни в одном месте, ни от одного священника. Впервые я столкнулся...
Но это частное мнение, нету такого церковного установления. Нет. Частное мнение.
Почему? Во всяком случае, это совершенно конкретно. Ты приезжаешь в разных митрополиях, в разных епархиях, в церкви, говоришь, снимаем то-то и то-то. Тебе владыка говорят, я не благословляю. Потому-то и потому-то нельзя. Игровой фильм ты снимать не будешь в настоящей церкви. А если взять это... проверьте. Может быть, где-то есть, кто допустит, но я уверен, что на уровне...
Нет, я уверен, я просто знаю, кто допустит, там, это к другому разговору. Просто вопрос в том, что...
Даже взять реквизит. Вот я, когда впервые столкнулся, говорю, дайте нам, просто снять, допустим, какие-то одеяния, да, монашеские, еще что-то, мы вот там снимем, на актера наденем, снимем сцену, отдадим, даже не в храме, да, не в монастыре. Нам сказали, вы понимаете, да, что нам только сжечь их после этого? То есть назад их осветить и в них служить, после того, как в них актер сыграл монаха, это грех. Я говорю не свое мнение. Это я в данном случае говорю мнение многих настоятелей монастырей, которые не дали благословения, я говорю мнение многих митрополитов, владык, которые не дали разрешения, объяснили это вот таким вот образом. Если где-то, ну, есть церковь, в которой говорят, пожалуйста, заходите, снимайте, лицедействуйте, ну, я, честно говоря...
Yeah, ну, что касается облачения, это же просто есть реквизит где-то условном Мосфильме каком-нибудь.
Да, есть реквизит и есть павильон, в котором построй церковь и снимай. Допустим, тот же самый Вий, да, классический наш фильм с Куравлёвым. Но он же в церкви снят. Но это же не настоящая церковь.
Да, но это другое время было. А из нашего времени, вот совсем недавнего, я уж не беру «Остров», да, про который все рассказали. Но вот «Монах и бес», да, недавний наш фильм, где там Досталь по сценарию Арабова, все хорошо, но Тимофей Трибунцев сыграл святого. Пускай это там какой-то безымянный святой, но тем не менее.
Оно происходит. То есть, допустим, взять царь, да, Лунгина, взять святого, кстати, тут спорный вопрос, монах и бес, там не идет речь о том, что он канонизированный. Там какой-то блаженный, у которого явно есть, значит, у этого героя какие-то, видимо, особые способности и связь с Богом, да, и с чертом, к слову сказать. Но сказать, что он вот прям канонизированный святой конкретный, нет. А вот когда играл святого Филиппа Колычева Янковский, споров было очень много. И многие говорили, что, может быть, так сказать, не стоило ему эту роль играть. И не случайно, в общем, может быть, я не о себе говорю, да, это чужие мнения, что, может быть, она оказалась его последней ролью, после которой он скончался. Я тоже примеров могу привести очень много. Не зря ведь молнию ударил в актера, который играл Иисуса Христа в «Страстях Христовых» Мела Гибсона. Хотя он остался жив и, в общем, даже еще вполне здоров. Но, тем не менее, заставляет задуматься, как по мне. В общем, знаете что, с этими темами аккуратно надо быть. Можно, ну, если уверены в себе и вас пускают снимать и пускают работать в таком легкомысленном формате с такими темами, ну, делайте.
Почему легкомысленный формат? Ведь фильм может ведь быть абсолютно нелегкомысленным. Когда, если уж мы вернемся там в наше недавнее прошлое, советское, там, вспомним Андрея Рублева, Тарковского, это совсем нелегкомысленный формат ведь.
Мы, такое ощущение, как будто мы спорим с противоположных точек зрения. Я тут не вижу противоположных точек зрения. По-моему, мы заодно и то же говорим.
Ну да, наверное. Нет, да. я тут все не вступаю ни в какой спор.
Я говорю, как ведущий,
какие-то варианты говорю, которые могут быть вами парированы.
Да, если говорить о реальных личностях и о реальных святых, с этим, ну, знаете что, для кого-то это легко, может быть, я это заморачиваюсь, да, но ты несешь некую ответственность, ты не можешь взять и повернуть про эту историю как-то по-своему, как тебе видится, как человеку вот в настоящий момент. Надо это снять так, как Богу угодно. И причем ты не знаешь, нет алгоритмов понять, как это сделать, просто как-то вот оно должно пройти. Вы знаете, очень интересный вот разговор как раз с Елизаветинско-Сергиевским обществом. Они сказали, вот 2018 год, столетие, значит, с кончины, ну, и царской семьи, и кончины Елизаветы Федоровны. И говорит, вот у нас в этот год к нам приезжали съемочные группы снимать фильм про Елизавету Федоровну, где-то около 20, что ли, они сказали. Говорит, вот за этот год к нам едут 20 съемочных групп, чтобы поэт снимать. Но, говорит, у них ничего не получится. Мы это уже видели. Съемочные группы разваливаются, кто-то умирает, кончаются деньги, не удается закончить. Вот при случае, если у вас бывает Анна Витальевна Громова, спросите у нее про эти вещи, она вам расскажет. Это ее история. Вот, и они сказали, что вот в тот год, 2018, только двум группам удалось закончить фильм полностью сделать. Это наши и Первого канала. У всех остальных развалилось, не сложилось. Видимо, ну, что-то мы делали правильно. Например, знаете, вот у нас идут съемки фильма, и надо, ну, в Алапаевск ехать. Алапаевск – это, значит, место под Екатеринбургом, и не так легко договориться, чтобы туда попасть. А, ну, договориться легко, имеется в виду там съемочные группы, спланировать съемки, все и так далее. В общем, получилось конец октября. И, значит, в конце октября мы приезжаем туда, а выпал снег. Мы в Екатеринбурге, прям лежат сугробы, все белое кругом, и мы думаем, да боже мой, как же мы будем, нам же надо снимать, ну, нам надо, чтобы было лето, нам надо, чтобы была зеленая трава, солнце, невозможно, ну, думаем, бог даст, поехали, поехали в Алапаевск, приезжаем на следующий день в Алапаевск, там часа два, наверное, езды. Вот представляете, мы раскладываем там оборудование, выходит солнце, все растаяло, и вот идеально зеленая трава, солнце светит, и мы снимаем наши кадры. Значит, мы проработали там несколько часов, все отсняли, начинаем складываться, пошел снег, и мы уезжаем, все белое. На самом деле вы можете... Вот как это объяснить? То есть это какая-то такая, что-то сверхъестественное происходит. Это можно увидеть в самом фильме, если посмотрите кадры, снятые в Алапаевске, в этом монастыре, вокруг этой обрушившейся шахты, которая сейчас там обнесена и место поклонения. Увидите, что у нас там летние кадры, зеленая трава. Но если присмотритесь...
А в каком виде она существует, эта шахта сейчас?
Она существует как такая... Она осыпалась, она существует как воронка в земле глубиной, наверное, метров 4-5 и диаметром метров 10. Вот если посмотрите кадры нашего фильма, там видно, что в некоторых кадрах вдалеке там сугробчики снега лежат.
Да, ну я просто, наверное, не обращал на это внимания. А то есть шахта сохранялась все советское время, она просто постепенно оседала.
Ну как же она... Нет, она не сохранялась. Там есть история, как ее обнаружили. Естественно, ее старались помаленьку, так сказать, наоборот, чтобы она забылась. Но,
ну, конечно.
Да, глубина... Ведь это что такое была эта шахта? Это достаточно узкая дыра в земле, как колодец. То есть она не, ну, не огромная, да? А глубина очень большая. То есть глубина около 50 метров. Как, ну, 10-этажный дом, представляете? Ну, не 10-этажный, даже побольше, да, грубо говоря. Вот такой вот глубины. И когда это все обрушилось, то есть боковые стенки туда сыпались, и получилась вот такая вот... Воронка метров 10 в ширину. И сейчас она, это монастырь на этом месте, там стоит крест, и это обнесено таким забором, и туда приходят люди поклониться. Мы видели, там людям молились вокруг этого места. Вот. Ну и, в общем, мы, по крайней мере, когда там были, активно очень шло строительство. Я так понимаю, что там, наверное, какие-то новые храмы, новые корпуса появятся в этом месте.
Да, вот я специально сейчас посмотрел в интернете, я понял теперь, да, как она выглядит, да, это вот такое углубление в землю, достаточно такая большая воронка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в программе «Светлый вечер» сегодня Алексей Барыкин, режиссер, сценарист, продюсер и доцент Казанского государственного университета культуры. Мы говорим про фильм «Осанна», посвященный жизни и мученической кончине Елизаветы Федоровны, замечательной русской святой, преподобной мученицы. Фильм вы можете найти на YouTube-канале «Радио Вера», www.radiovera.ru, наш сайт в интернете, и там будет ссылка, по которой вы можете перейти на YouTube и посмотреть этот фильм. Мы уже говорили, что в фильме приняли участие Илза Лиеп, Александр Михайлов, Андрей Мерзликин. Как был обусловлен выбор этих людей?
Ну, во-первых, я говорил, что они рассказчики, то есть они вроде как бы не перевоплощаются в роли, но, тем не менее, роли у них есть. Они, у каждого есть определенная своя концепция повествования. Вот Илза Лиепа, она как бы... рассказывает в каком-то смысле от лица Елизаветы Федоровны. То есть это именно душа страдающей, верующей женщины, что ли. Вот это ее позиция. А рядом с ней двое мужчин, которые высказывают на самом деле противоположные точки зрения. То есть Александр Михайлов, он, ну, мы его условно называем светлый рассказчик, это человек, который своими словами и мыслями олицетворяет вот эту вот верующую старую Россию, да. А Мерзликин – это он олицетворяет революцию, убийство, хаос, вот эта позиция, да, разрушение. И они постоянно друг с другом спорят.
Но вместе с тем, та роль, которая отведена Мерзликину, она очень трагичная, и голос его, и манера повествования, она очень трагичная.
Да, совершенно верно. И у нас даже был... Просто мы уже договорились в какой-то момент, ну, там назначили время съемки, он должен был приехать к нам. Он звонит и говорит: слушай, а меня вот духовник не отпускает, представляешь, он мне не дает благословения. Я говорю: что, Андрей, ты там бандита там в бумере играл, тебя вот ничего не смущало? Да, вот тут тебе прям благословение дает про Елизавету Федоровну. Ну, нет, вот поговори с ним сам. И, значит, я позвонил его духовнику, мы долго говорили. Он говорит, что, ну, вот вроде я считаю, что неправильно, зачем же Андрей будет, так сказать, вот эти вот с темной стороны выступать. И там перекликается ведь два слова, ну, в начале фильма, если посмотрите, когда Михайлов говорит «Осанна», а Мерзликин говорит «Распни». Потому что, то есть, одни и те же люди, когда в Страстную неделю, когда встречали Христа в вербное воскресенье, кричали «Осанна» и бросали ему пальмовые ветви под ноги, да, и эти же люди кричали «Распни» буквально через несколько дней, когда его, значит, осуждали фарисеи, Понтий Пилат и так далее. И вопрос о том, один ли это тот же народ, неужели это были одни и те же люди? Точно так же про Елизавету Федоровну. Неужели это одни и те же люди, которые с обожанием ее встречали?
Кстати, когда некоторые библеисты считают, что это были разные люди.
Вот как знать? Я не даю ответы, я только задаю вопросы. Вот, и духовник Мерзликин сказал, говорит: давай так, вот я, ну, согласен, но пусть вот в конце... Фильм должен был закончить тем, что Мерзликин говорит «распни», а Михаил говорит «осанна». То есть, как такая дихотомия сохраняется между ними. А вот духовник сказал, говорит: давай, а пусть он скажет не «распни», а пусть он скажет «аминь», что он как бы согласился. Я говорю: ну, это интересно, пожалуй. И вот в конце получается, что все-таки Михаил говорит первый «осанна», и Мерзликин говорит «аминь». И на его лицо выходит свет, который говорит, что, может быть, что-то меняется. Тот мир, который он олицетворял, поменялся. И, ну, в общем, я искал людей, которые могли бы выразить вот просто вот эту вот атмосферу, дух, да? Александр Яковлевич Михайлов подошел превосходно, хотя он мне говорил: ну, что ты меня зовешь, условно говоря, олицетворять царскую семью, когда я играл каких-то, ну, условно говоря, мужиков, да, «Любовь и голуби», там, ну, мужики, тому подобное. Я говорю: нет.
Когда
очень...
было?
Ну, нет, он же, у него прекрасный, благородный образ. Он прекрасно,
да,
когда ложится.
Да, я когда смотрел, ну, мы его всегда последние годы как-то представляем себе в этом прекрасном, благородном образе, поэтому мне кажется, он очень лаконично вписался.
Он, да, я тоже думаю. Вот, а Мерзликин... Было несколько кандидатов. Один из кандидатов был, например, Бутусов. Да, Наутилус Помпилиус. Один из возможных.
Из Екатеринбурга.
Да, да. Вот, да, тем более, да, перекликается. Вообще тут очень личные истории актеров очень перекликаются. Например, если взять Илзу Лиепу, ведь она... Потом уже мы выяснили, когда мы уже переговорили, предложили ей, а нас с ней свел Николай Бурляев, что она большая, как сказать, поклонница Елизаветы Федоровны, она сама крещена с именем Елизавета в православие, и это перекликается с историей Елизаветы Федоровны, которая тоже приехала протестантка, немка, лютеранка, да? А Илза Лиепа, хоть она и, так сказать, ну, можно сказать, наша советская, но все-таки она из, ну, Прибалтики, да, в каком-то смысле. То есть отдаленный носитель вот этих вот тоже традиций тех. И она приехала, и она приняла имя Елизавета. У них даже вот в жизни что-то пересекается. И у нее дома висит портрет Елизаветы Федоровны. И это создало нам определенные сложности, потому что она была очень требовательна, она прекрасно знала историю Елизаветы Федоровны и требовала, чтобы все было, ну, как сказать, безупречно с точки зрения истории, с точки зрения веры. И, ну, я рад, что мы с ней нашли общий язык. На мой взгляд, она хорошо вписалась очень в этот образ. И мы с ней ездили вместе в Иерусалим, мы были в гробе Господнем. И, значит, вот в Гефсиманском саду везде съемки. Я считаю, что хорошо, хорошо получилось.
А все-таки вопрос-то в том, как вы определили именно этих людей? Вы говорите, был вариант с Бутусовым, были еще какие-то варианты. Но, по идее, вот вы, разложив такой, извините за низкий слог, пасьянс возможных исполнителей, вы прям представляли, что здесь вот может быть Мерзликин, здесь
Ирзлиев. Да, были образы некие. Пусть они играли не конкретных людей, но мне были, как режиссер, очень понятны образы. И исходя из этих образов, вот, потом, но, так сказать, наш митрополит тоже дал благословение, но сказал, что, ну, актеры все-таки должны быть верующие, это важно. Вот, и я просто, ну, грубо говоря, составил такой огромный список верующих актеров, которым мне многие помогли, так сказать, и канал «Спас», и Бурляев, и знакомые. И, в общем, было, ну, наверное, много десятков артистов. И я на них смотрел и думал, и нам нужны были именно, конечно, известные звезды, да? Я смотрел на них и думал, кто из них соответствует вот этим образом. И вот в итоге возник такой вот каст.
Если бы вам сейчас дали полную свободу снять похожий по духу фильм про кого-нибудь из наших русских святых любого времени, ну вот у вас сейчас выходит про патриарха Гермогена, а еще про кого бы вы сняли?
Про святых?
Карт-бланш.
Ни про кого бы не снял. Я снимаю на православные темы только когда само приходит. То есть, и как бы обстоятельства мне подсказывают, что вот оно пришло, я должен это снять. Это мой долг. А сам по собственной воле я про святых не снимаю.
Угу. Ну, хорошо. А если взять просто в целом русскую историю? Не обязательно православную, но история разная абсолютно.
Про кого снять из русской
истории? Есть ли какие-то персоналии, которые вам близки, которых вы бы хотели как-то кинематографично передать?
Ох, я, наверное, так сходу-то и не готов сказать. Если брать про персонажей русской истории... Ну, многие Романовы. Мне интересен, например, Александр II, скажем. Мне интересна Екатерина II. Но просто это уже настолько сейчас как-то по-странному затасканный образ. Не уверен. Анна Иоанновна,
мне кажется, быть,
как негативный персонаж. Я Анну Иоанновну воспринимаю в очень нехорошем ключе исключительно. Вот, и как негативный
18 век сложный, эпоха дворцовых переворотов, она такая.
Ну да.
А многие, я думаю, делают так же, как я, когда, например, в статье в Википедии про Елизавету Федоровну ты читаешь жизнеописание, там много гиперссылок, по которым ты переходишь для того, чтобы как-то более полно представить себе картину, и время, и биографии людей, и понимаешь, что из этого окружения складывается удивительная мозаика личностей, о которых мы в России, вот, даже в таком православном, наверное, мире ничего не знаем. Мы очень часто говорим, я с этого начинал программу, про Елизавету Федоровну, но при этом мы... Вот ее окружение, эмигрировавшее, прожившее долгую, счастливую или не очень жизнь за рубежом, про их потомков, которые дожили до нашего времени, вообще ничего не представляем. Вот такая вот неизвестная страница в нашей истории, про которую, к сожалению, практически никто никогда не говорит.
Ну, почему? Это просто, ну, надо читать. Я с детства очень любил, например, Пикуля, хотя Пикуль в очень, но в отвратительной манере обо всем этом пишет. И если знаете, он когда написал «Нечистую силу», даже были протесты, и были люди, которые вышли из Союза писателей в знак протеста против того, что, так сказать, как он весь этот материал подал. Но, во всяком случае, вот все вот это вот окружение, которое существовало и вокруг царского двора, да, элита времен, ну, конца Романовской империи, ну, да много где взять хотя бы «Красное колесо» Солженицын, да, хотя плохо себе представляю, Но, наверное, не так много людей, которые способны это все полностью прочитать. И я не прочитал полностью тоже. Слишком много.
Спасибо большое за этот разговор. Я, друзья, напомню, что мы сегодня говорили с Алексеем Барыкиным, режиссером, сценаристом, продюсером, доцентом Казанского государственного института культуры, автором фильма «Осанна», повествующего о жизни и мученической кончине великой княгини Елизаветы Федоровны, замечательной русской святой. Фильм «Осанна» Алексея Барыкина вы можете найти на нашем YouTube-канале «Радио Вера», radiovera.ru, там будет ссылка. Посмотрите этот фильм. Он действительно стоит того. Алексей, спасибо большое. Благодарю вас за этот разговор.
Золотой Орел номинировался, победитель многих фестивалей таких.
Да.
Так что, может быть, он понравится и не только верующим, а кому-то, кто просто интересуется кино.
В принципе, адресуем. У нас аудитория широкая, далеко не только церковные, далеко не только верующие люди. Поэтому, конечно, мы адресуем его, разместив на YouTube-канале, всем. Мы тоже надеемся, потому что он повествует, если уж так говорить, не только какой-то религиозной составляющей, не только о церковной жизни, не только о вере, но об истории России того времени, весьма смутного. Спасибо. Прощаемся с вами. Всего доброго. До встречи. Будьте здоровы.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».